Видимо, самого Хатоя эта перспектива не смущала. «Какой ход? Какая трактовка образа? Какая трансформа?» — сообщил Хатой ничего не понимающему Владимиру. «Он тень отца Гамлета или дама с собачкой?» Часть шестая. Подземелья замка могли бы свести с ума даже Минотавра. Кривые ходы, лестницы, бездонные колодцы, на дне которых незадачливого путника ожидали убийственные воды все того же раскаленного океана, бесконечная череда поворотов и ловушки, ловушки, ловушки. Если бы Августин и Томас были воплощены, они погибли бы в самом начале своего путешествия. Но кривые секиры весом в несколько тонн, выскальзывающие из неприметных щелей в потолке, десятизарядные арбалеты, плюющиеся здоровенными стрелами из отдушин, стальные челюсти, схлопывающиеся в аккурат на уровне пояса, вся эта внешне архаическая, но убийственно мощная техника неизменно поражала пустоту. Августин и Томас шли отнюдь не наугад. Любой лабиринт, сколь бы сложным он ни был, имеет выход. Иначе это уже не лабиринт, а каменный мешок. Своим трехмерным зрением Августин видел его целиком и ориентировался в нем безошибочно. Но лабиринт был чудовищно велик. По расчетам Августина им предстояло провести в нем никак не менее 2 часов. Потратить столько времени впустую в свете не столь уж далекого отключения Августин счел совершенно непозволительной роскошью. Он еще раз сверился с трехмерной картой. Карта вращалась перед его мысленным взором ажурной проволочной игрушкой из мешка Санта-Клауса, направляющегося в гости к детишкам из закрытой математической школы для умственно сверхценных. Они прошли еще 4 поворота, потом поднялись по стоптанным...
Кем это интересно?
Ступеням винтовой лестницы и оказались в обширном тупиковом зале, имевшем форму положенного на бок цилиндра. Пол, однако, был сравнительно ровным, без скруглений. Его составляли книги, заполняющие зал примерно на треть. VR-реальность, в которой есть место многому. Живым дорогам, струящимся между городами со скоростью 25 миль в час. Исполинским химерам, порождаемым психотической игрой воображения Зул Карнайнов. Султанской любви среди щербетовых ручьев и крестьянской любви на душистом сене. Настоящей жизни и настоящей смерти. Но в VR нет места книгам. Никто, конечно, не запрещает взять из дохлой мировой сети текст книги и заказать ее полную сенситивную копию в ближайшей нейродизайн-студии. С тем же успехом в качестве прообраза можно использовать не цифровой файл, а обычную бумажную книгу. С точки зрения процесса нейрографической виртуализации разницы почти нет. Изготовление неодушевленного и притом малофункционального нейрообъекта вкупе с его последующей регистрацией в качестве перманентного фигуранта VR обычно обходится совсем недорого, особенно если не гоняться за услугами культовых нейродизайнеров. А зачем за ними гоняться ради какой-то разнесчастной книги? А обратиться в районное представительство дизайнерских сетей Ярко или Тёма? Так что теоретически в виртуальный мир можно внести 101 том энциклопедия Британика,
карманный толковый словарь арамейского языка,
подшивку комиксов о капитане Либерти, словом, любую книгу, когда-либо порожденную человечеством.
Не говоря уже о тех,
которые человечеством никогда не порождались. Но в практической, виртуальной жизни так поступают только свихнувшиеся библиотекари, зануды и истребители книг. Первые до такой степени привыкли проводить жизнь среди источников знаний, что даже VR не видит лучшей услады, чем вдыхать вековую пыль со страниц подлинного Евангелия Карла Лысого или роскошного часослова герцога Берийского. Вторые считают, что виртуальный предмет их воздыханий скорее уступит притязаниям человека с вязанкой любовной лирики под мышкой, нежели статному скуластому ковбою Морф Мальбермен. Или поскольку одно другому не противоречит, Marlboro Man'у с вязанкой любовные лирики под мышкой. Третьи, в их числе многотысячная когорта политработников СРС, находят особое удовольствие в показательном истреблении любой виртуальной крамолы. Как убедительно горит на площадях республиканских городов искусство любви Овидия. Как приятно погреть руки над 451 градусом по Фаренгейту незабвенного Рея. Поэтому книг в VR очень мало. По официальной статистике ЮНЕСКО, книг в VR в 41,8 раз меньше, чем стволов огнестрельного оружия. Не считая оружия холодного, реактивного, огнеметного, плазменного, лучевого, тяжелого, сверхтяжелого и магии 3 ступеней. Августин бегло пробежался своими всевидящими глазами по корешкам и обложкам. «Бледное пламя» Набоков. «Я варил пласт-пласт с разработкой программирования нейрообъектов». «Страннее, чем рай» Олаф Тригвассон. «Сердце тьмы» Конрад. «Илиада» Гомер. «Круг земной» Снорри Стурлассон. «Психофизиологические основы работы головного мозга у киборгов». Авторский коллектив кафедры технической патологоанатомии Института кибернетики РАН. «Общественные насекомые» Анри Фабр. И тысячи других. Все эти книги были Августину хорошо знакомы, потому что всегда занимали почетные места в отцовской библиотеке. Из них он читал только «Бледное пламя» и «Страннее, чем рай». Августин вообще не очень любил читать. Зачем, если вокруг столько настоящей жизни? Часть седьмая. Из окна автомобиля со слепыми стеклами не было видно ничего. Сами стекла, пожалуй, были бы совершенно излишни, если бы не одно требование. Автомобиль не должен выделяться среди остальных, а значит, должен иметь стекла. Однако водитель легко управлялся со своими обязанностями. На нем был специальный шлем-визионер, благодаря которому он, получая информацию от устройств внешнего наблюдения, мог прекрасно контролировать действия бортового компьютера. Разумеется, именно компьютер осуществлял управление машиной. Шильнова была понятлива и сдержана. Именно поэтому она дослужилась до полковника. Она не задавала глупых вопросов сопровождающим и не вертела головой. В дороге она развлекалась тем, что наблюдала за своим спутником, который жонглировал двумя зажигалками Зиппо, взятыми на прокат у водителя. Жонглером он был паршивым. Зажигалки то и дело падали на пол. И салон машины оглашался однообразной руганью. Когда они, наконец, прибыли на место, Шильнова радовалась, словно ребенок. Вынужденное бездействие всегда ее тяготило, в особенности же бездействия перед началом задания. «Вы бывали в Утгарде раньше?» — спросил ее человек, назвавшийся референтом своего босса. По информативности это было приблизительно то же самое, что назваться сыном своего отца.
«Нет», — честно ответила полковник Шильнова.
«Во-первых, это опасно. Во-вторых, меня не интересуют сбойные среды с коэффициентом стабильности ниже 4,5 по шкале Тригвассона. Я человек рациональный». «В таком случае вам будет приятно услышать, что настоящего Утгарда вы не увидите». «Да?» — с вызовом спросила Шильнова. «Да. Из нашей капсулы входа вы попадете сразу в зону стабильности. Там нет хаоса, там порядок». «Что я должна делать?» Референт своего босса не любил, когда задает слишком много вопросов. Ему было трудно обдумывать ответы. Впрочем, его держали на службе не за умение обдумывать ответы. Наконец, поигрывая двумя кубиками для нарт, зажигалки попросту надоели, он сказал. «Все просто. Вы попадете в замок в аватаре класса Джерджис. Проникните внутрь, это не слишком трудно, мне говорили вы специалист. После этого найдете зал, который находится на последнем ярусе самой высокой башни. 4 зарешоченных окна, колодец в центре, на стенах портьеры. Ваша задача – остаться невидимой и подслушать разговор тех, кто уже будет находиться в этом зале. Как вы это сделаете, меня не интересует». «Все ясно. Где капсула?» — спросила Шильнова, всеми силами пытавшаяся скрыть антипатию к своему инструктору. «Вы в ней уже находитесь», — ответил референт своего босса. И в этот момент кресло, в котором сидела Шильнова, трансформировалось в ложе капсулы, а из его ручек показались полифертиловые оконечности крышки. Оставалось только расслабиться. «Счастливого путешествия! Постарайтесь дожить до планового выключения», — зловеще добавил референт своего босса, наклоняясь за упавшим на пол кубиком. Тонкая, в кавычках, координация движений была вторым слабым местом его натуры. Первым, как уже говорилось, была сообразительность. Часть восьмая. Надежда наклонилась, затем присела на корточки. Ее внушительные груди с крупными сосками почти коснулись пола. Зад, на котором блестели капельки воды, волновал и манил, но больше всего возбуждал пук ее роскошных из сине-черных волос, находящихся в плену у плебейской резинки. Вот если бы их распустить по плечам... Покатые плечи Надежды пришли в движение, ее белая мягкая рука с холеными, выкрашенными в смородиновый цвет коготками, подобрала с кафельного пола тюбик с мылом. Аромат пачоли — стойкий антибактериальный эффект. И Надежда вновь распрямилась. Щуро истекал потом. Дыхание его было частым и тяжелым. Его руки судорожно сжимали рифленые рукояти руля. Ноги иступленно накручивали педали. Щуро был натуралом. Натуралом хоть куда. По утрам Щиро пил молочко из-под коровки с приватной фермы Вин, а по вечерам питался пророщенным пшеничным зерном с приватной плантацией Вин. Утром Щиро обегал главный корпус, а за ним на почтительном удалении ехал «Хаммер GI», набитый 6 вооруженными охранниками. Последнее было скорее ритуалом, нежели оправданной предосторожностью. Кругом возвышалась несокрушимая стена самовозбуждающегося защитного поля.